Я снова остался один, и опять ненадолго. Вскоре дверь отворилась вновь. Однако на сей раз это был не Раст Петрович, а мистер Фрэбби. Он протянул руку, повернул рычажок масляной лампы, и в комнате стало светло. Я растерянно замигал, вцепился в бутылку, неуверенно шагнул вперед. Бедный батлер! Он был ни в чем не виноват. — Добрый вечер! — любезно сказал Фрейдби, с интересом глядя на бутылку. — I didn't realize that you liked my whiskey that much. Достал из кармана словарь и, с впечатляющей сноровкой, видно, наловчился, зашуршал страницами. — Я не был сознават, что ви любить мой виски так много. Тут я и вовсе пришел в замешательство. Стукнуть по голове человека, который вступил с тобой в беседу, это уж было совершенно немыслимо. Посмотрев на мое сконфуженное лицо, англичанин добродушно хмыкнул, похлопал меня по плечу и показал на бутылку. «Презент! Подарок!» Батлер заметил, что в другой руке я держу саквояж. «Going on travel! Ту-ту!» Он изобразил гудок паровоза, и до меня дошло. Фрэбби подумал, что я отправляюсь в путешествие, и решил прихватить с собой бутылочку полюбившегося мне напитка. «Да-да», — пробормотал я, — «вояж, thank you!» И поскорее выскочил за дверь. Сердце чуть не выскакивало из грудной клетки. Бог весть, что Фрэбби подумал о русских дворецких, но сейчас было не до национального престижа. В соседней комнате у мистера Карра трелькнул звонок вызова прислуги. Я едва успел спрятаться за портьеру. По коридору бежал рысцой младший лакей Липс. Что ж, молодец. Вот что значит твердый порядок в доме. Меня на месте нет, а все работает как часы. — Что угодно-с? — спросил Липс, открывая дверь. Мистер Карр проговорил что-то ленивым голосом. Я разобрал слово «чернила», произнесенное с немыслимым акцентом, и лакей удалился все той же похвальной рысцой, а я попятился в смежный коридор, ведший к моей комнате, решил пока отсидеться там. Сделал несколько коротких шажков, прижимая к груди саквояж и бутылку, и вдруг налетел спиной на что-то мягкое. Обернулся. О, Господи! Сомов. «Здравствуйте, Афанасий Степанович», — пролепетал мой помощник. «Доброго вечера. А меня вот переселили в вашу комнату». Я сглотнул слюну и ничего не сказал. «Сказали, что вы будто бы сбежали, что вас и господина Фондорина скоро отыщут и заарестуют, а ихнего японца уже забрали. Говорят, вы преступники», — шепотом закончил он. — Знаю, — быстро сказал я. — Только это неправда. — Корней Селифанович, у вас было мало времени меня узнать, но, клянусь вам, то, что я делаю, делается исключительно для блага Михаила Георгиевича. Сомов молча смотрел на меня, и по выражению его лица я не мог понять, о чем он сейчас думает. Закричит или нет? Вот единственное, что занимало меня в эту минуту. На всякий случай я вцепился пальцами в горлышко бутылки. Да, у меня действительно было слишком мало времени, чтобы познакомиться с вами близко. Но великого дворецкого видно сразу, — тихо сказал Сомов. Позволю себе смелость сказать, что я вами, Афанасий Степанович, восхищаюсь и мечтал бы быть таким, как вы, и если вам понадобится моя помощь, только дайте знать, все сделаю. У меня перехватило горло, Я побоялся, что не смогу говорить, расплачусь. «Благодарю», — вымолвил я наконец, — «благодарю, что вы решили меня не выдавать». «Как я могу вас выдать, если я вас не видел?» — пожал он плечами, поклонился и пошел прочь. От этой во всех отношениях примечательной беседы я несколько утратил бдительность и повернул за угол, не позаботившись предварительно посмотреть, нет ли кого в коридоре. А там, оказывается, вертелась перед зеркалом горничная ее высочества Лиза Петрищева. «Ах!» — пискнула Лиза. Девица глупая, легкомысленная, да к тому же еще увлеченная в шашнях с фондоринским камердинером. «Тсс!» — сказал я ей. «Тихо, Петрищева, только не кричи!» Она испуганно закивала и вдруг, развернувшись, бросилась наутек с истошным воплем: «Караул! Убивают! Он тут!» Я метнулся в противоположную сторону, к выходу, но оттуда донеслись взбудораженные мужские голоса. Куда податься? В билетаж, больше некуда. В два счета взбежал по лестнице, увидел в полутемном проходе белую фигуру Ксении Георгиевны. Я застыл на месте. — Где он? — быстро спросил ее высочество. — Где Эраст Петрович? Внизу грохотало множество ног. — Здесь, Зюкин! Отыскать! — услышал я чей-то начальственный бас. Великая княжна схватила меня за руку. — Ко мне! Мы захлопнули дверь, и через полминуты по коридору пробежали несколько человек. — Осмотреть комнаты! — скомандовал все тот же бас. Вдруг внизу раздались крики, кто-то завопил. — Стой! Стой, паскуда! Грянул выстрел, потом еще один. Ксения Георгиевна, ойкнув, покачнулась, и я был вынужден подхватить ее на руки. Лицо у нее сделалось белым-белым, а глаза от расширившихся зрачков совсем черными. На первом этаже зазвенело разбитое стекло. Ее высочество резко оттолкнуло меня и бросилось к подоконнику. Я следом. Мы увидели внизу темную фигуру, очевидно, только что выпрыгнувшую из окна. Это был Фондорин. Я узнал жилет. В следующую секунду из того же окна выскочили еще двое в штатском и схватили Эраста Петровича за руки. Ксения Георгиевна пронзительно вскрикнула. Однако Фондорин проявил удивительную гуттаперчивость. Не высвобождая рук, он пружинисто изогнулся и ударил одного противника коленом в пах, а потом точно таким же манером обошелся со вторым. Оба агента согнулись пополам, а Эраст Петрович легкой, стремительной тенью пересек лужайку и исчез в кустах. — Слава Богу! — прошептало ее высочество. — Он спасен. Вокруг дома забегали люди, некоторые в мундирах, иные в цивильном. Кто-то понесся по аллее к воротам, другие бросились догонять беглеца. Но преследователей было не так уж много, пожалуй, с десяток. Где им угнаться в темном просторном парке за шустрым господином Фондориным? Насчет Эраста Петровича можно было не тревожиться. Но вот что будет со мной? В дверь громко постучали. — Ваше императорское высочество, а в доме преступник, с вами все в порядке? Ксения Георгиевна жестом велела мне спрятаться за шкаф. Открыла дверь, сказала недовольным голосом. — У меня страшная мигрень, а вы так кричите и грохочете. Поймайте вашего преступника, а меня больше не беспокойте. Ваше высочество, по крайней мере, запритесь на замок. Хорошо. Я услышал звук поворачиваемого ключа и вышел на середину комнаты. Я знаю, — лихорадочным шепотом заговорила Ксения Георгиевна, зябко обхватив себя за плечи. Все это неправда. Он не мог совершить кражу. И ты, Афанасий, тоже на такое не способен. Я обо всем догадалась. Вы хотите спасти Мику. Я не прошу рассказывать, что именно вы задумали. Скажи только, я правильно догадалась?
Да.
Она и в самом деле меня больше ни о чем не спрашивала. Опустилась на колени перед иконой и стала класть земные поклоны. Я никогда раньше не видел, чтоб ее высочество проявляло такую набожность, даже в детстве. Кажется, она еще и что-то шептала, вероятно, молитву, но слов было не разобрать. Ксения Георгиевна молилась невыносимо долго. Полагаю, никак не менее получаса. А я стоял и ждал. Только убрал бутылку виски в саквояж. Не оставлять же ее было в комнате великой княжны. Лишь когда в доме все стихло, и из парка, громко переговариваясь, вернулись преследователи, ее высочество поднялась с колен. Подошла к секретеру, зазвенела там чем-то, а потом подозвала меня. «Держи, Афанасий, вам понадобятся деньги. У меня нет, сам знаешь, но вот опаловые серьги и бриллиантовая брошь. Они мои собственные, не фамильные. Эти вещи можно продать. Наверное, они стоят много». Я попытался возражать, но она и слушать не стала. Чтобы не ввязываться в долгий спор, который сейчас был бы совсем не ко времени, я взял драгоценности, твердо пообещав себе, что верну их ее высочеству в целости и сохранности. Затем Ксения Георгиевна вынула из шкафа длинный шелковый кушак от китайского халата. «Привяжи это к шпингалету и спускайся. До земли он не достанет, придется прыгать. Но ведь ты храбрый, ты не боишься. Храни тебя Господь». Она перекрестила меня и вдруг поцеловала в щеку. Я даже растерялся. И верно от растерянности спросил, не передать ли что-нибудь господину Фондорину? «Что я его люблю», — коротко ответил ее высочество и подтолкнуло меня к окну. До земли я добрался без члена вредительства. Парк преодолел тоже без приключений. У ограды, за которой располагалась большая Калужская улица, почти пустая в этот вечерний час, остановился. Выждал, когда поблизости не будет прохожих, и очень ловко перебрался на ту сторону. В искусстве лазания через заборы я определенно добился немалых успехов. Однако как действовать дальше, было неясно. Денег у меня так и не появилось, даже извозчика не наймешь. И куда, собственно, ехать? Я остановился в нерешительности. По улице брел мальчишка-газетчик, совсем еще недоросток, лет 9. Кричал, что было мочи, хотя покупать его товар здесь вроде бы было некому. «Свежий грошик, газета грошик, газета объявлений, кому кавалера, а кому невесту, кому квартиру, а кому хорошее место». Я встрепенулся, вспомнив о паре с Фондорином, зашарил по карманам в надежде отыскать завалявшийся медный грош или копейку. За подкладкой лежало что-то круглое, плоское, старинная серебряная монетка, петровский алтын. Ну да ничего, авось в темноте не заметит. Я подозвал газетчика, выдернул у него из сумки сложенный листок, кинул в кружку серебро. Зазвенело не хуже, чем медь. Мальчишка, как ни в чем не бывало, поплелся дальше, выкрикивая свои неуклюжие вирши. Подойдя к фонарю, я развернул серую бумагу и увидел на первой же полосе, прямо посередине, вершковыми буквами: «Мой орел, алмаз мой яхонтовый, прощаю, люблю, Жду весточки. Твоя Линда. Пиши на почтамт предъявителю казначейского билета номер 137 миллионов 78 тысяч 859. Оно то самое. Никаких сомнений. И ведь так ловко составлено. Никому постороннему, кто про алмаз и обмен не знает, и в голову не придет. Но увидит ли Фондорин эту газету? Как ему сообщить? Где его теперь искать? Вот незадача. — Ну как? — раздался из темноты знакомый голос. — Вот что значит настоящая любовь. Это страстное объявление напечатано во всех вечерних газетах. Я обернулся, потрясенный такой счастливой встречей. — Ну что вы, Зюкин, так удивились? Ведь ясно было, что если вы сумеете выбраться из дому, то полезете через ограду. Я только не знал, в каком именно месте. Пришлось ангажировать четырех газетчиков, чтобы разгуливали вдоль забора и погромче выкрикивали про частное объявление. Вы непременно должны были клюнуть. — Все, Зюкин, пари вы проиграли. Плакали ваши замечательные подусники с бакенбардами.